Шалом, дорогие друзья! Очень рад снова всех видеть. Первый день недели, и мы благословляем неделю, Шавуа Тов. Пусть эта неделя будет благословенной, доброй, пусть будут добрые новости, пусть будут спокойные, мирные дни. Мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу пророка Амоса, и сегодня будем читать третью главу книги. Да будет воля перед Всевышним, чтобы наша учеба была молитвой за выздоровление всех тех, кто ранен, кто в госпиталях, кто заканчивает лечение дома, чтобы Святой Благословенный по великой милости своей восстановил, исцелил всех раненых, вернул их к спокойной, мирной, долгой жизни, благословил их семьями, благословил их всем изобилием своих благословений. А мы с вами продолжаем читать книгу Амоса и читаем четвертую главу книги. Шма – это давар азе, ашер дебер адонай элейхем. Слушайте это слово, которое Господь говорил к вам. Бней Исраэль, сыновья Израиля. Аль-Коль Мишпаха со всем племенем. Мишпаха сегодня используется в значении семья. И можно сказать, это род, племя, такая малая ячейка народа. И здесь обращение «слушай, слушайте меня, все сыновья Израиля, по всем семьям», то есть пусть эта весть входит в каждый дом, но не только это мы увидим в дальнейшем. «Ашер элети ми арец Мицраим лимор». Те, которых я поднял из страны египетской, слушайте, что будет сказано. «Рак этхем едати ми коль мишпахот адама». «Только вас я знаю из всех племен земных». Здесь есть, конечно же, такой намек на то, что говорилось в благословении отцов, еще в 12 главе книги Берешит или Бытие, мы читаем: «А я благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну, и благословятся тобой все племена земные». Вот эти все племена земные – это то же самое выражение, которое мы видим здесь. Второй раз мы видим его в благословении Якова. Будет потом, который Яков дает Ицхаку. Ицхак дает Якову перед тем, как Ицхак бежит в Харан. Это 28 глава книги Бытия, или Берешит. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься на запад, и на восток, и на север, и на юг, и благословится в тебе потомство твоем все племена земные». «Коль мишпахот адама». Вот это же самая фраза. Она вот два раза до этого встречается. И теперь представьте, что тот, кто слышит эту фразу, сразу слышит эту реминисценцию, этот отзвук Берешит. Еще до Египта, еще задолго до Египта было избрание, что мишпаха, семья Якова, семья Ицхака, будет благословением для всех племен земных. Ицхак передает это благословение Якову, и от Якова это благословение становится достоянием Израиля. То есть Всевышний здесь говорит: вы же избранные. Казалось бы, что это значит, мы избранные? Можно было бы ожидать, что раз мы на особом положении из всех земных семей, всех земных племен, то, ну, нам и полагаются постоянные чудеса, постоянная защита, что бы мы ни делали. Например, Гидеон в 6 главе книги Шофтим или Судей говорит так: «О, господин мой», он говорит ангелу, «если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, ведь из Египта вывел нас Господь? Ныне же оставил нас Господь и предал нас в руки медиатян». То есть было такое ожидание, что раз Господь с нами, то у нас должны быть чудеса случаться на каждом шагу, и Господь должен нас постоянно спасать и избавлять. А иначе вообще что значит, что Господь с нами? Вот такое начало, как мы говорили, Амос сначала пытается привлечь внимание. Ну да, все правильно, мы же избранные. А дальше следует совершенно неожиданное. Алькен, поэтому эвкода лехем эт кол левонотейхем. Поэтому я вам учту все ваши грехи. То есть, поэтому с вас больший спрос. Если мы говорили раньше, у каждого царства, которое перечислено, из 6 нееврейских царств. По одному греху перечислено. Царство Израиля 7жды грешно, 7 грехов царства Израиля. Царство Израиля особый спрос, и поэтому в целях воспитания, для того, чтобы народ Израиля мог выполнять ту функцию, для которой он избран, с него спрашивается за все грехи. Он за все должен отвечать. Дальше с 3 стиха идет серия риторических вопросов. Риторических вопросов. Риторический вопрос – это, как известно, вопрос, на который, в общем-то, ответ само собой разумеется, на него не надо отвечать. Он призван подвести человека к какому-то выводу. Сколько вопросов будет в этой серии? Ну, конечно же, 7, если мы уже знаем. Амоса – 7 риторических вопросов. Первый вопрос – а Ильхоу Шнайм Ихдав, пойдут ли двое вместе, бильти им ноаду, кроме как если они... Слово ноад, очень интересное слово, от этого слова корень моэд, что означает еврейский праздник, точка встречи. Можно сказать, они вышли из одной точки, они где-то встречались, они где-то посовещались, они сговорились. И слово, от этого же корня, и слово яад, цель. То есть, может быть, они объединены одной целью. И эта синхронизация между двумя, она неспроста. Если они идут двое одновременно, например, если Египет и Ассирия пошли в одной вдруг на нас, то эта синхронизация, этот сговор, кто-то за этим стоит. Возможно, за этим стоит высшая сила. Это и разговор о пророках. Если разные пророки говорят одно и то же, разными словами, но одно и то же, каждый своим языком говорит одно и то же, значит, есть у них общий источник. Можно понимать это по-разному. Здесь как бы Амос подводит слушателей к пониманию того, что все, что происходит, происходит неспроста. Айшаг ари баарец ветерев эйнло. Разве зарычит лев в лесу, если не увидит добычу, прежде чем увидит добычу. То есть, если лев рычит, значит, есть добыча. Если Всевышний рычит с небес, значит, есть грех, есть провал какой-то в том, что Израиль делает. А итен кфир куло, подаст ли кфир, кфир – это синоним для слова льва, обычно это юный лев, подаст ли лев голос, мимо оно то, из жилища своего, бильте им лакат, кроме того, как если поймал. Кроме того, что лев рычит, когда он видит добычу, и когда он рычит, то, как говорят зоологи, добыча цепенеет, она немеет от страха, и лев на нее нападает. Может быть, это один из его инструментов. Лев рычит, и когда он отгоняет других от своей добычи. То есть он поймал добычу, и он рычит над добычей, чтобы других не подпустить. То есть два разных состояния льва. А есть и те комментаторы, как, например, Ибн Эзра, который говорит, здесь это не совсем риторические вопросы. Лев тот не рычит, если не увидит добычу. Не рычит, если отгоняет добычу. А я, Всевышний, рычал напрасно. Я рычал и не прыгнул. Я помиловал вас, я проявил милость к вам. Я разрычался, но не прыгнул. И то есть я, смотрите, как бы я веду себя отлично от законов природы и над законами природы. А теперь цепор альпах, арец, в муке шенла. Разве упадет птица в ловушку, если у нее нету селок, нету сетей? А ле пахмена дома, подымется ли ловушка с земли, если не попалась в нее птица? То есть силки были устроены так, что птица сначала путалась в сетей, а затем появлялась такая крышка и накрывала ее. С одной стороны, птица не упадет, пока не попадется в силки, с другой стороны, ловушка не поднимется, пока птица не поймана. То есть это такие риторические вопросы, но вся ситуация, лев рычит над добычей, птица поймается в силки. Все это, даже если не понимать это метафорически, вот снова возвращаясь к Ибн Эзра, он говорит здесь, вы, люди, будучи снизу, вроде бы никак не могли поймать птицу. Как поймаешь птицу, которая летает высоко? Вы под ней, она над вами. Но все-таки вы смогли устроить ловушку, и вы ее уловляете. Я, Всевышний, высоко над вами нахожусь, но я не уловляю вас в ловушку. Или наоборот, разве думаете, что я вас не поймаю? Неужели вы думаете, что я от вас уйду? Можно по-разному это понимать. Так или иначе, риторические вопросы, все эти вопросы подводят человека к тому, что что-то ужасное может случиться. Может, пророк Амос что-то такое знает. И ты слушаешь его, и слушают его, и кивают головой, потому что все, что он говорит, красиво, понятно, знакомо из природы вещей. Имеет Каша Фарбияр, простите. Если затрупит шафар в городе, вам ли их ряду, разве не испугаются люди? Им тие рабаир, если будет беда, несчастье в городе, в Адонай или Оса, разве не Господь его сотворил? То есть, вот уже Амос с седьмым вопросом подвел к тому, что да все, что с вами происходит, ребята, все, что вам кажется у вас не так, товарищи израильтяне, все это происходит потому, что вы живете не так, что это Господь сделал. За всем этим стоит Господь. И дальше он объясняет ему, что откуда ты вообще знаешь это дело? Откуда? То, с чего ты взял? Кило ясе Адонай давар. Но Господь не делает ничего, кем гиласа до алавдаванавиим, кроме как если открыл тайну рабам своим пророкам. То есть пророк здесь, да, такая грандиозная фраза, грандиозное откровение. Все, что Господь делает, любой этап выполнения Господнего плана происходит при том, что Господь пророкам это сообщает. То есть есть кто-то из человеков, кто обладает пророческим даром, кто сохранитель, хранитель этого знания и может как-то действовать в соответствии с этим знанием. Когда пророк говорит, что должно быть? Для чего это делается? Слова пророка, они должны быть как рычание льва. Арье и шаг милюира. Кто же не убоится, когда зарычит лев? Адонай Элюим Дибер, Господь Бог говорил, милюинабе, кто же не будет пророчествовать? То есть, точно так же, как страх окутывает животных, когда рычит лев, когда Господь дает человеку, повелевает человеку пророчествовать, невозможно сопротивляться этому дару пророчества. И человек начинает пророчество. Чувство, понимание происходящего настолько его переполняет, это становится ему жизнью, он становится неравнодушным к тому, о чем он пророчествует. И, может быть, пророчество дается, потому что он неравнодушен был к тому, о чем он будет пророчествовать. Разные ситуации были. Мы видим, например, Иону, который не очень хочет идти и пророчествовать у Нинве, не очень у него горит душа за нинвитян, но Всевышний приводит его к этому пророчеству. Мы видим Ишаяу, который говорит, вот я, пошли меня. Но когда это посланничество уже приходит, невозможно не пророчествовать. Ишмиу алярманот бе Аждот, валярманот бе Арац Мицраим. Провозгласите во дворцах аждотских, это то время, когда там в тех краях на границе с филистимлянами, валярманот бе Арац Мицраим, и во дворцах египетских вы амру, и скажите, Реасфу алярей Шамрон, ну-ка соберитесь все на горы Шамронские. Варау меумот работ бетуха, и смотрите, большие волнения, большую суету в этом Шамроне, в ней. Аушким Бакирва. И всех мошенников, всех обманщиков, всех, скажем так, корыстолюбивых людей в ней, притесняющих других. Есть какие-то ситуации, когда человек или народ сам себя не видит. И нужно, чтобы со стороны посмотрели и сказали, вот так оно и так оно происходит. Здесь Всевышний говорит, соберитесь все на горы, давайте все вместе посмотрим с гор, посмотрим вниз на Шамрон, столицу государства, царства Израиль, Северного царства на тот момент. Посмотрим, насколько она осветилась, насколько в ней много порока, обмана и так далее. Чтобы было свидетельство о том, что происходит. Ло иду асот нохаха. Они даже не знают, они просто не умеют поступать правильно, говорит Господь. А вот царим хамас, богатство их, богатство от разбоя, от беспредела, вешод перманутеем, и все дворцы их полны добычей грабежа. Это после всех риторических вопросов, в продолжение, собственно, в продолжение второй главы, здесь Амос говорит, диагностирует народ Израиля. Вот такая вот картина с народом Израиля. Лахен, поэтому, ко амар Адунай, поэтому так сказал Господь. Цар Месавив, цар Месавивалец, притесняет и окружает страну враг. Веуред мемехозех. Он заберет у тебя мощь твою, дерзновение твое, смелость твою. Внизу арманотеих. И будут поруганы. Где-то он обгадит, изгадит, поругает дворцы твои. То есть все, что было твоим великолепием, там будут ходить, не снимаючи сапог, неся грязь с улицы, все будет разрушено, загажено и так далее. Вся твоя красота, а красота была, в те времена мы читаем книги царств, из слоновой кости делали облицовку домов, очень красиво, богато жила израильская элита. 12 глава, такой саркастический стих. Ко амар Адунай, так сказал Господь. Кашир яцеля роями пиари, так же, как спасает арье из зубов волка, штейкирай два бедрышка, обдаль озен или огрызок уха, кени нацелубный Израиль, так спасутся сыновья Израиля. Пастух, если он пасет овец, по закону, если он не может прийти и сказать, знаете, хозяин, товарищ, у нас лев украл 5 овечек. Он должен предъявить какую-то часть растерзанного. Лев ведь не все поедает. Или можно привести грызок уха или еще что-то. То есть останется жалкий остаток, как от козлика рожки до ножки. Здесь ножки до ушки останутся от народа Израиля. Спасется только два бедрышка, да, а грызок уха от всего народа. Так спасутся сыновья Израиля, а Йошвим бы Шамрон, живущий в Шамроне, Бефиат Мита с балкой от кровати, у Бедамеса Херес, с изголовьем от ложа. Здесь есть такая сложность перевода. Дело в том, что слово Дамесек означает, ну, как это нетрудно понять, Дамаск. И, можно сказать, те, которые восседают на ложах в Дамаске. Но поскольку в первой части фразы идет край кровати, то есть та часть, которая собирает два изголовья кровати, то в следующем можно сказать, что domestic в значении изголовья кровати. То есть как какие-то куски мебели, которые выносят и защищают их, так спасется народ Израиля. Остаток будет, жалкий остаток, который будет свидетельствовать тому, что был народ, и он был растерзан. Шаму ваиду бывает Яков, неумадунай, и говорит Солод. Слушайте и свидетельствуйте во всем Израиле. Бейт Яков – это еще и дом Якова. Это часто в отношении женщин. Слушайте, женам расскажите, говорит Господь, говорит Бог Цваот. Кибьем покод, куда пиши Алисраэль, потому что в день, когда я буду предъявлять счет Израилю за его преступление, вы походите аль-мизбахот Бейтель, тогда я рассчитаюсь с жертвенниками Бейтеля. Мы помним, что в Бейтеле Иеровоам построил жертвенники, как сказать, в пику жертвеннику в Иерусалимском храме для утверждения своей государственности. Следом затем и календарь изменил, установил свои альтернативные праздники. Пришел человек Божий, который пророчествовал об этом жертвеннике. И здесь Всевышний говорит, я накажу вас и приду на ваши жертвенники. В Нигдеу кранотам избех будут сбиты рога жертвенника, то есть жертвенник станет непригодным к жертвоприношению. Вэннафлю аларат, и падут они на землю. Будет разрушен ваш жертвенник. Вэйкети бейтхорев аль бейтакаец. И очень многих людей были дома в теплых местах на зиму, в холодных местах на лето, и два царских дома было таких, то есть символов роскоши. Все были снова украшены были слоновой костью, дорогими украшениями. В Авдубате Ашен, и погибнут дома слоновой кости. В Исафу Батим Рабим, и погибнут, и разрушатся многие дома, говорит Господь. Вот такая вот сложная 24 глава книги Амоса. Вопросы. Здравствуйте, уважаемый Рав. Что в иудаизме означает смерть вторая? Что имел в виду Иоанн в Откровении? В иудаизме нету такого понимания. Но есть физическая смерть. После физической смерти еще есть какая-то часть человека, которая существует. Она тоже может умереть. Ну, в общем-то, можно сказать об этом. Это очень сложный вопрос, поэтому любой ответ в жанре вот короткого ответа. Книга Откровения вообще очень сложная книга. Любой ответ в жанре короткого комментария здесь в прямом эфире будет неправильным. Это надо делать введение к нему, еще одно введение и так далее. Но основываясь на том, что в иудаизме этого нету, речь идет о процессах, которые происходят после физической смерти человека. А подробнее, ну, Бог даст, когда-нибудь разберем. Трудно, не хочется отвечать не точно, чтобы не запутать. Вот. Вроде бы больше вопросов нет. Ну что ж, тогда можно еще раз пожелать всем доброй, благословенной недели. Пусть Всевышний обильно благословит всех вас. И пусть наша учеба будет молитвой за скорейшее исцеление солдат, за их скорейшее возвращение домой. Спрашивают меня, как мое здоровье. Я попросил бы молиться за мое здоровье, есть куда ему улучшаться. Божьей помощью, надеюсь, что будет лучше. Спасибо тем всем, кто молится, кто поддерживает молитвами, поддерживает финансово. Все это очень важно и нужно. Наталья, я, наверное, завтра попробую ответить вам на ваш вопрос, потому что тоже не быстрый ответ. Спасибо всем. Шавуа тов, доброй недели еще раз. Будьте благословенны и увидимся завтра.